Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Я напомню, что эта передача существует для вопросов атеистов. То есть, если вы не верите в Бога, и вы считаете, что у вас есть на это веские основания, у вас есть что-то, что вы хотели бы поставить как опровержение веры в Бога, или вы, может быть, сами не атеист, но вы столкнулись с вопросами атеиста, которые ставят христианскую веру под удар, вам просто интересно узнать ответ, то добро пожаловать, задавайте ваши вопросы. Это можно сделать разными путями. Можно прислать, самое, наверное, простое, прислать на вопрос на наш сайт teos.fm. И можно прислать нам, там вот будет внизу такая синяя полоска, и там кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять комментарии у нас в Фейсбуке и ВКонтакте, в трансляциях. Можно напрямую прислать мне на почту, на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква «Y», как русская «У». Если вы нас слушаете в повторе, то тоже можно использовать этот же адрес asksergey@list.ru. И я увижу это у себя в ящике, а тогда в следующей передаче это озвучу. И я напомню, что мы существуем благодаря вашей поддержке, мы за нее очень благодарны. Вот, у нас есть возможность выходить в эфир, у нас есть возможность делать эти передачи благодаря тем людям, которые присылают там по 100, по 200, там, по 500, может, по 1000 рублей. И это можно сделать, например, на нашем сайте Teos.fm. В том уголке будет кнопка. И если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то добро пожаловать. Вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, Радио Теос, Сергей Худиев, Радио Теос. И первая же у вас ссылка будет на вот эту передачу. Так что если вы захотите прислать нам стоимость чашки кофе на поддержку Радио Теос, то добро пожаловать. Но переходим к нашим вопросам. Как согласовать библейское представление о потопе с тем, что на Земле просто никогда не было достаточного количества воды, чтобы покрыть все самые высокие горы? Ну, то, что по-разному. Повествование о потопе, оно носит характер прежде всего богословский, прежде всего назидательный. И что ему соответствует в истории, это вопрос, который не зависит от смысла. Ну, смотрите, вот в Евангелии, например, Христос рассказывает притчу о блудном сыне. Вот в этой притче там фигурирует какая-то семья, отец, у него двое сыновей, слуги, происходят разные события. Произошли ли эти события в истории? Является ли это какой-то конкретной семьей, о которой Христос рассказывает? Но мы не знаем. Но вполне вероятно, что нет. Нас это даже не занимает. Мы не спрашиваем, а вот это была реальная семья, где она жила там, какие они еще данные. Нет, мы понимаем, что это притча, которую Господь рассказывает для того, чтобы рассказать об отношениях Бога и человека. Это такой пример, который приводится для того, чтобы что-то рассказать его слушателям. И вот повествование о потопе, оно является богодухновенным, оно имеет свое очень важное богословское, нравоучительное значение, независимо от того, какая под ним историческая подкладка. Возможно, речь идет о локальном потопе, который смыл какую-то конкретную цивилизацию. Возможно, кто-то будет говорить, что нет, это был глобальный потоп, ну и как-то объяснять под ваше недоумение. Для меня этот вопрос представляется вообще не принципиальным. Это все равно, что задаваться вопросом, насколько историчен блудный сын. Мы понимаем, что блудный сын – это образ каждого из нас. Вот, я блудный сын, и все, кто пришли к Богу с покаянием – это блудные сыны. Языческий мир в целом – это блудный сын. Человечество в целом – это блудный сын. То есть вопрос о том, насколько это вот исторически буквальное описание, он не имеет отношения к вопросу о богословском значении повествования потопа. Если мы с вами придем к выводу, что потопа вот в том виде, в котором написано книга «Бытия», не было буквально вот исторически, это никак не подорвет веру в то, что Библия – это Слово Божие. Христос буквально телесно и физически воскрес из мертвых. Потому что повествование Библии их надо интерпретировать в зависимости от их литературного жанра. Кто хочет сказать этим? Точно так же, как вот притча об добром самарянине, что если, понимаете, нам вот не так важно знать, никто из нас даже не задается вопросом, а что вот это реальный случай из уголовной хроники, вот реально там напали разбойники, или просто Иисус это рассказывает для примера. Так что вполне вероятно, что для примера. Точно так же с повествованием о потопе. Мы не знаем, насколько это исторически буквально надо понимать все. Независимо от того, что там в истории произошло с этим потопом, его богословское значение от этого не меняется. В ответ на мой вопрос, что именно Томас Нагель говорит о свободе воли как необходимом условии для управления процессом мышления и сознания, вы могли вспомнить лишь одно его высказывание, критикующее современную неодарвинистско-материалистическую картину мира. У него целая книжка есть, кстати, критикующая. Однако к моему вопросу упомянутая критика не имеет отношения. Вы не можете назвать философов, декларирующих необходимость свободы воли. Не понимаете, в чем дело? Значит, относительно необходимости свободы воли. Мы уже с вами говорили, что в отсутствии свободы воли мы бы просто не могли вести этот диалог. Потому что для того, чтобы я обратил внимание на ваши аргументы, мне уже нужно совершить акт свободы воли. Понимаете, вот постоянно я веду эту передачу, я совершаю действия по своей свободной воле. По своей свободной воле рассматриваю ваши аргументы, по своей свободной воле на них отвечаю. Если свободной воли не существует, это все было бы просто невозможно. Игорь. Бог приводил Навуходоносора, чтобы разрушить безнравственный Израиль. Бог даровал победу СССР, разрушил фашистскую Германию. Иногда надо разрушить, и это воля Бога. Я смотрю назад, и Бог в моей жизни останавливал то, а потом восстанавливал. Ходил с болями, не мог без отдыха 50 метров пройти. Просыпался от боли, начал осознанно молиться, потихоньку ходить с молитвой до сегодняшнего дня. Потом начал слушать трансмировое радио, началось мое блуждание по конфессиям, теперь вас слушаю. Ну, слава Богу, что Бог даровал вот вам такое улучшение здоровья. Это бывает, и многие люди свидетельствуют, что вот они были, у них какие-то были совершенно безвыходные проблемы, они молились Богу, и они приобрели исцеление. Но я думаю, что это все-таки не вопрос, а он ответ не предполагает. Каким образом плохие события, такие как войны, являются частью плана Бога, и при этом Бог не является источником зла? Если это часть его плана, то является. Ну, смотрите, вот представьте себе там план больницы. Больница и хирургическое отделение. Хирургическое отделение, оно распланировано так, чтобы принимать какое-то количество людей с травмами. Что будет такое-то количество в городе, предполагается, автокатастроф, столько-то аварий, столько-то преступлений. И все эти люди будут нуждаться в хирургической помощи срочной и будут привозить как-то сшивать. И люди, которые строят эту больницу, люди, которые покупают оборудование, которые нанимают специалистов, они исходят из того, что какие-то плохие вещи произойдут. Произойдут автоаварии, произойдут преступления, еще чего-то. Такое будет, из-за чего люди будут нуждаться в срочной помощи. Это входит в их план. То есть такие плохие вещи входят в план строителей больницы. Но это не значит, что строители больницы являются авторами всех этих плохих вещей. Но точно так же Божий план учитывает все, что произойдет в мире плохого. Все беды, все войны, там, все преступления, всякое зло. И это ни в коем случае не значит, что Бог является автором этого зла. Зло своей воли, по своему личному выбору. Это их выбор, это их ответственность. Но Бог знает, что они его сотворят. Бог учитывает это в своем плане. Точно так же, как Бог знал от вечности, что Христос будет предан и брошен своим народом и распят, и его Иуда продаст за 30 серебряников. Пилат отправит на смерть невиновного, только чтобы не иметь проблем с начальством. В общем, Бог знал все, как произойдет в подробностях. И Бог допустил, чтобы все это зло свершилось со Христом, чтобы это обратилось к добру, к спасению мира. Вот так все зло, которое происходит в мире, Бог неким непостижимым для нас образом обратит к добру. Когда Божий промысел свершится, мы увидим, что дьявол посрамлен, что Бог обратил все, что можно было, к добру. Поэтому, при том, что Бог не является автором зла, зло учтено в его плане. Когда мы говорим, что что-то является частью плана, мы обычно предполагаем, что это вот составитель плана это захотел включить. Это как бы его было такое желание. На самом деле зло является частью Божьего плана примерно так же, как бедствия и катастрофы являются частью плана при строительстве больницы. Станислав, в 2015 году в журнале Национальной академии наук были опубликованы результаты исследований, опровергающие гипотезу самопарения о полном отключении мозга после остановки сердца. Мозг начинает работать активнее в предсмертном. С дофамина в первые минуты нехватки кислорода увеличился больше, чем в 12 раз. Он играет важную роль в возбуждении, внимании, познании и эмоциональных эмоциях. Освобождение серотонина более чем в 20 раз. Так, активация подмышечных рецепторов серотонина вызывает у людей зрительные галлюцинации с мистическими ощущениями. Понимаете, в чем проблема? Парни, он же пишет, почему гипотезы, что эти воспоминания не формируются непосредственно до или после клинической смерти, когда мозг функционирует. В том, что люди рассказывают о событиях, которые происходили в тот момент, когда мозг точно был вырублен. То есть они рассказывали о том, что делали, например, врачи, что они говорили друг другу. И вот это можно проверить. Они рассказывали о том, что вот какие-то вещи происходили. Поэтому что происходило в соседних помещениях? То есть гипотеза, которая предлагается, она все-таки не объясняет реальности. Так, вы знаете, у нас довольно много там политических вопросов, там кого мы осуждаем, на кого мы негодуем. Видите ли, в это время все-таки в информационной сфере, в сети очень много гнева, ненависти, осуждений, ярости. Все-таки горби и больше молитвы о всех людях, которые страдают в это время. Христианская позиция, она все-таки предполагает, что мы удаляемся от ненависти, удаляемся от злорадства, удаляемся от всего того ярости и гнева, который носится в воздухе. Тут, знаете, больше всего хранимого храни сердце свое, ибо из него источник жизни. Но перейдем к вопросам все-таки по теме. Я считаю вашу мифологию полнейшим идиотизмом. Ничего поделать с этим не могу. Мой мозг отказывается считать иначе. У него просто нет никакой мотивации информации, чтобы считать иначе. Где здесь свобода воли? Ну, комментарии-то вы написали по своей свободной воле, я так полагаю. Вас кто-то не волил это делать? Это ваше решение? Так, вам много раз указывали на бредовость или высосанность из пальца этого утверждения, поскольку чьё-либо самомнение не является вообще никаким доказательством чего бы то ни было, кроме наличия раздутого самомнения. От себя добавлю, что имея непосредственно опыт ценности и жизни бездомных котят или собак, которые во много раз выше жизни своего Будды и фашистского пропагандиста. Если умрет бездомный щенок, мне будет его безмерно жаль. Если издохнете вы, дышать станет легче. Ну, смотрите, Лен, вот для вас, вероятно, ваша жизнь обладает ценностью. Вот, мы можем начать с этого. Можно предположить, что другие люди, которые обладают аналогичным вам статусом онтологическим, они тоже обладают аналогичными с вами ценностями. Так, разве христианин не должен стоять за правду? Вы знаете, ребята, проблема в том, что люди помогают правдой поубивать друг друга. Вот я считаю, что нет, поубивать друг друга – это все-таки неправда. И христианин не должен за это стоять. А вот у нас еще так, вот сообщение по теме. Так, почему молитва производит нулевой эффект? Это доказывается множеством примеров. И уже очень давно обратили внимание на то, что члены царствующих фамилий, за которые молились прихожане во всех их странах, живут не дольше, чем обычные люди. Они не получают чудесных исцелений, несмотря на молитвы, всех своих подданных. Проводились молитвенные эксперименты, которые доказывают, что молитва не приносит никакой пользы. Сейчас огромное количество народу молится о прекращении войны и тоже без малейшего эффекта. Не доказывает ли это, что молитва – это просто самовнушение? Нет, не доказывает. Это просто доказывает, что молитва не является магией. Понимаете? Магия – это вот некая претензия на то, что вот как ты, что есть некая такая кнопка, что на эту кнопку ты можешь нажать, и она сработает, и ты получишь результат. Что дерни деточку за веревочку, дверка-то и откроется. Что если набрать правильный код, то мироздание сработает. А молитва – это не магия. Молитва – это приглашение Бога в эту ситуацию. Чтобы Бог действовал в этом мире, чтобы Бог осуществлял. И молитва, тут очень важно понимать, она не дает нам возможность, понимаете, мы не можем управлять мирозданием при помощи молитвы. Мирозданием управляет Бог. Бог использует при этом наши молитвы. Поэтому, если бы молитва была магией, то есть если бы человек претендовал на то, что он может при помощи молитвы манипулировать мирозданием, то ваш довод был бы уместен. Но молитва – это не магия, это личное обращение к Богу. Что касается так называемых молитвенных экспериментов, то но это достаточно нелепо ставить молитвенные эксперименты, но смотреть, ну как это могло бы выглядеть вообще? Вот представьте себе, мы молимся за больных, которые лежат в палате номер 6, а за больных в палате номер 7 мы не молимся. У нас вот это контрольная группа. Ну, при эксперименте полагается контрольная группа. Чтобы понять эффективность лекарства, есть люди, которым дают лекарства, есть люди, которым дают пустышку. Вот. При молитве должна была бы быть контрольная группа. Вот за палату номер 6 молимся, за палату номер 7 нет. А вдруг кто-нибудь берет и молится за палату номер 7? Там, может быть, в палате номер 7 лежит чей-то родственник, у него благочестивая, его там какая-нибудь знакомая, молится за него и всех там, и же с ним болящих. И сбивает весь эксперимент. Как вообще можно было бы проконтролировать молитву? Если говорить о небо об экспериментах, о статистике, вот уже потом, которую можно потом отслеживать, то христиане в целом живут дольше. То есть там, где нет гонений, там, где их специально не убивают, то христиане в целом живут дольше, благополучнее и здоровее. Ну, статистика такая. Эту статистику объясняют с точки зрения неверия. Говорят, что вот ну, христианство дает людям ощущение поддержки в соответствующей общине. Христианство дает, там, поощряет здоровый образ жизни, там, удерживает людей от вредных привычек, от какого-то безрассудного поведения, которое сокращает жизнь. Но факт тот, что христиане в целом-то живут дольше. То есть, если говорить о том, что там нет разницы, разница статистически есть. Другое дело, что невозможно проконтролировать эту ситуацию. Ну и главное, что стоит заметить, христианство говорит о том, что цель нашей жизни, она не здесь, что человек предназначен для жизни вечной и блаженной. Вот как, был такой языческий римский философ Сенека, и он говорит, что вот смерть – это как выход из утробы. То есть это еще дохристианский образ. Смерть – это как выход из утробы. И что, когда мы молимся о том, чтобы посидеть подольше в утробе, это может быть не принято Богом, потому что ну, нам пора уже из утробы выходить когда-нибудь. И вот людям, о которых мы молимся, что вот там, на небесах, все бесконечно лучше. И пришло время отправляться туда, на небеса, и тогда Бог отзывает человека. Да, иногда, вопреки тому, что о нем молились его близкие. Поэтому мы молимся с доверием к Божьему промыслу, что Бог знает лучше, что является для нас благом. Так. Станислав, вопрос третий. Вы готовы допустить наступление сверхъестественных событий, которые, впрочем, не противоречат законам природы? Но одновременно вы почему-то не можете допустить наступление заведомо естественных событий, когда внутреннее развитие, взаимное движение или взаимодействие материальных объектов приводит к возникновению феномена сознания. Что вам мешает? Чтобы ответить на мой вопрос, вам нужна индивидуальная, вовсе не свободная воля. Свобода — слишком обязывающее понятие, чтобы им оперировать суе. Нет, чтобы ответить на ваш вопрос, мне нужна именно свободная. Потому что если моя воля детерминирована какими-то электрохимическими процессами в коре моего головного мозга, следовательно, я просто не контролирую этот процесс контролирует меня, и я не могу принимать свободных решений. Понимаете? Если материализм верен, то все мои акты мышления и произволения происходят от чисто материального процесса в коре моего головного мозга, который абсолютно не контролирует. Я же не контролирую сознательно, что у меня там сварится в моих нейронах. Я просто вот имею дело с конечным результатом. Это значит, что свободной воли ответить на ваше сообщение у меня просто не было бы в таком случае. Вот. Что касается взаимодействия материальных объектов приводит к возникновению феномена сознания, что мешает, мы же с вами говорили. Свободная воля, конечно, в первую очередь, потом существование такой вещи, как кваля и интенциональность, о чем мы говорили уже. Игорь, вчера слушал эстонское радио Элли, слушал их молитву, но набор слов не особенно даже теплый. Как всегда призывали кровь Христову на Россию, так и говорили. А это христианство? Ну, конечно, это христианство. Понимаете, просто у вас возникло культурное недоразумение. Как говорят в таких случаях, призывать кровь Христову на кого бы то ни было, вот в контексте типичной протеста, призывать, чтобы кто-то был очищен от своих грехов кровью Христовой. То есть это как раз не злопоживание, это не, может, да, как-то пугающе для человека звучит, который не знает, что это означает. Но это, знаете, вот есть известная шутка про собрание там протестантское, и выходит, значит, там, пастор и говорит собравшимся: «Кто из вас хочет попасть на небеса? Выходите, мы наложим на вас руки». Ну и человек, который первый раз на собрании, он так испуганно говорит с заднего ряда: «Нет, спасибо, я еще пожить хочу». Ну, то есть вот, очевидно, пастор-то имеет в виду, что вот попасть на небеса потом, после смерти, вот руки мы возложим, вот, чтобы помолиться об этом человеке. И вот точно так же призывать кровь Христову на кого-то, на страну, на людей, это призывать, чтобы люди обрели прощение и спасение благодаря крови Иисуса Христа, пролитой им на кресте. То есть вот абсолютно ничего враждебного в этом нет, как раз наоборот. Это благое пожелание, а не злое. Ну и знаете, тут очень важно, как мы интерпретируем слова других людей, особенно сейчас. Всегда нужно стараться исходить из того, что в логике называется принцип милости, что любые слова другого человека, любые его действия должны интерпретироваться в максимально благоприятном для него ключе. Что не нужно заранее исходить из того, что другой человек гад и негодяй там, и хочет вам всякого зла. Ну, всегда нужно стараться. Знаете, я себя стараюсь обычно представить в роли адвоката. Вот. Если меня наняли за деньги быть адвокатом этому человеку, я должен собрать все, что говорит в его пользу. Вот мы должны быть друг другу адвокатами, а не прокурорами. Мы не должны искать, в чем друг друга обвинить, понимаете? Вражды и ненависть, вот без нас хватит в этом мире. Ее и так очень-очень много, там нет ни малейшего дефицита. Есть дефицит в терпении, мудрости, богожелательности, поэтому давайте будем воздерживаться от того, чтобы друг друга там поспешно в чем-то обвинять. Любой нормальный человек знает, что ориентацию не выбирают, изменить ориентацию невозможно, возможно, идентичность. Гомосексуализм не патология, нормальная ориентация, что призвана ВОЗ. Есть масса исследований и научных работ, подтверждающих эти неоспоримые факты. Нет такого, понимаете? Значит, что касается того, что ориентацию не выбирают. Ну, что такое ориентация вообще? Ну, смотрите, я вот там читаю о людях, которые вели гомосексуальный образ жизни, там ходили на гей-парады, там издавали даже журналы, очень глубоко вовлечены в эту субкультуру. А потом, значит, вот оттуда свалили. Причем свалили иногда на фоне религиозного обращения. В этом случае человек об этом объявляет, потому что вот он считает своим долгом сказать, как ему Бог помог. А иногда даже и нет. Вот там Джеки Клуни была английская актриса, которая 10 лет была лесбиянка, а потом она просто вышла замуж, там родила 4 детей, все нормально. Счастливая мужняя жена, многодетная мама. То есть то, что вот вера в то, что человек там родился геем там, или лесбиянкой, соответственно, геем или лесбиянкой и помрет, она не подтверждается реальностью. Потому что люди меняют свои предпочтения в обе стороны. Причем, когда наоборот ситуация, там какой-нибудь многодетный отец обнаруживает себе гея внезапно после долгих лет успешной плодотворной супружеской жизни, то это считают, что так и надо вообще, молодец. Когда человек после того, как он нашатался по гей-барам, уходит из этого образа жизни, говорят, нет, такого не может быть, потому что не может быть никак. Ну, есть люди, есть живые люди, которые свидетельствуют, что вот это вот именно так. Поэтому на каком основании я буду это отрицать? Понятное дело, что это достаточно устойчивое что-то, что это вот, ну, не то, что человек... Не всегда человек может себя это легко стряхнуть, но бывает. Бывает масса случаев перемены образа жизни в обе стороны. Вадим, если Бог – это апогей любви, зачем он создал ад, создав ее в огненную пучину, свое чадо? Так. Бог не создал ад. Ад создан его падшими творениями. Вот ад – это ресурс части ангелов людей против Бога. То есть Бог ада не создавал. И ад – это тьма внешняя, в которой остаются злые духи и злые люди. И он в определенной степени неизбежен, потому что если вы пустите злых в рай, то он перестанет быть раем. Ну, смотрите, берем, значит, рай и по широте душевной запускаем в него там всех серийных убийц, всех маньяков, там, ВАФНСС и вообще всех злодеев, ну и там, ну и дьявол с бесами тоже, потому что человек дискриминирует. Ну и что мы получаем в итоге? Ну, ад мы в итоге получаем. Потому что что делает ад адом? Собственно, злая воля адских существ. И ад – это там, где пребывает грех, там, где пребывает богопротивление, там, где пребывает злоба и ненависть. И милость Божия проявляется в том, что Бог полагает некую преграду, стену, за которую не могут войти силы ада, которые ограждают рай. И вот чтобы рай существовал, понимаете, если мы запустим адских жителей в рай, то у нас, они же не сделаются райскими, у нас просто рая не будет. У нас будет везде тотальный ад. И поэтому Бог ограждает рай, и в него не могут войти проклятые, осужденные жители ада, потому что они несут свою гиену с собой. Пустить их – это значит пустить ад. Если Бог всемогущ, зачем ему ждать страшного суда, чтобы покарать своих врагов? Что мешает сделать все сейчас? Бог ждет, чтобы все пришли к покаянию, как говорит апостол Петр, и чтобы Царство Божие наполнилось святыми. Вообще смысл мировой истории в том, чтобы Царство Божие наполнялось святыми. Все века истории, история продолжается до тех пор, пока история приносит Богу святых. Вот Бог позволил совершиться всем прошедшим векам, потому что эти века приносили святых. И поэтому мир существует, потому что в мире есть святые. И они продолжают, люди продолжают приходить к Богу, пока я не верю. И когда Бог увидит, что святых больше нет, что мир уже уперся во грехе, тогда он положит ему конец, но не раньше. Сначала сознание, потом квали-интенциональность, то есть утром деньги, а вечером стулья, у вас все наоборот. Так понимаете, сознание — это и есть квали и интенциональность. Что у нас отличает сознание? Сознание отличает его субъективность, его взгляд с перспективы «я». Вот взгляд от первого лица. Наука — это всегда взгляд от третьего лица. Всегда. Это всегда взгляд, если вы там, не знаю, человеку вскроете мозг и будете этот мозг внимательно рассматривать, вы там не увидите сознание. Вы можете очень тщательно исследовать работу мозга, и вы там не увидите сознание. Но вы увидите, может, какие-то корреляты, какие-то соответствия. Этот человек испугался, у него увеличилось кровообращение одних областей мозга, там рассердился других, ну или еще чего-нибудь. Ничего вам не скажет о реальности сознания. Потому что сознание — это принципиально другое явление. Оно от первого лица, и его невозможно рассматривать как от третьего. Если Бог хочет убедить людей, почему он этого не сделал, почему он не написал большими буквами на небесах «Веруйте в Бога» или еще что-нибудь такое. Ну, написал же. А Бог дал достаточно свидетельств для того, чтобы мы обратились к нему. Но эти свидетельства, они носят принципиально непринудительный характер. Ведь Бог нас не принуждает к вере, но дает нам достаточное основание для этого. Тут у нас есть... По-моему, Паскаль сказал, что Бог дает достаточно тьмы тому, кто хочет тьмы, и достаточно света тому, кто хочет света. И поэтому тут это уже выбор за нами. Бог дает нам достаточно оснований для веры. Чем больше я этот вопрос исследую, тем более для меня является несомненным, очевидным бытие Божие, и что Бог дает достаточно оснований для того, чтобы уверовать в Него. Допустим, я предложу... предложу вам купить у меня за $1000 виллу на Средиземном море, которую вы получите после смерти. Сочтете ли вы это честной сделкой? Да нет, конечно, собственно. А зачем мне после смерти будет вилла на Средиземном море? А если вы имеете в виду, что благо, которое обещает христианская вера, а не после смерти, ну, скажем так, они раскрываются после смерти, да. Они обретают полноту после смерти. Но вера приносит благо уже сейчас, то есть не что-то такое, что только после смерти. Вера — это то, что дает нам общение с Богом, то, что дает нам утешение от Бога уже сейчас. И это не что-то такое, что мы вот не знаем. Мы имеем очень серьезное основание знать и верить, пребывать в уверенности, что мы обретем царство. Но это, знаете, это как если бы вас там взяли за руку и сводили папе Вилли на Средиземном море. И у вас были бы основания полагать, что да, действительно, это вилла будет ваша. Но точно так же Бог дает нам удостоверение своим Святым Духом, что мы имеем жизнь вечную, блаженную, и мы обретем эту жизнь, если мы прибудем верно во Христе. Если не всемогущ, зачем он обманул своих земных детей, заверив в сверхсилие? Нет, Бог всемогущ. Другое дело, что нужно понимать, что мы называем всемогуществом. Всемогущество Это возможность делать все, ну, скажем так, в рамках логики. И вот представьте себе пример, который я люблю приводить, это пример с писателем. Вот есть, например, такой писатель Джон Толкин, у него есть трилогия «Властелин колец». Там происходят разные события, герои претерпевают разные тяжелые испытания. И очевидно, что автор, он всемогущ в пространстве своего романа. И вот можно было бы написать, что вот хоббиты, которым надо там с большими трудами пешком пилить до горы Радруин, вот чтобы им не было все это так трудно и печально, им на помощь писатель Толкин прислал самолет. Он же всемогущий. Он может выписать самолет в своем мире. Ну, может, может, почему? И тут, значит, над этими зелеными лугами Шира затарахтел самолет эскадрильи там, британских ВВС. Ну, или там им там с этими назгулами сражаться, опять-таки пару пулеметов им поставить, вот этот Минастерит, значит, все уже, назгулы не летают. Но мы понимаем, что это будет не великий роман, это будет комедия, пародия, все что угодно, кроме великого произведения литературы, в котором есть живые персонажи. Потому что наличие живых персонажей предполагает определенный мир, внутри которого они действуют, определенную структуру повествования. Вы не можете эту структуру повествования менять произвольно. Вы не можете произвольно ломать тот мир, который вы выписали. Вот вы не можете, ну, Толкин не мог бы, там, не знаю, самолет поставить в свой мир, потому что это бы разрушило его мир. В этом отношении, хотя он, с одной стороны, всемогущ в том плане, что все, что существует в мире Средиземья, существует благодаря ему, он это все написал, это все вышло из его головы, он связан в определенном смысле внутренними правилами своего мира. То есть для того, чтобы сделать что-то, он должен был бы этот мир разрушить. Вот Бог аналогично всемогущ в том смысле, что каждый атом этого мироздания существует только благодаря тому, что Бог его создал и поддерживает в бытии. Но это не значит, что Бог может или хочет выполнить любое задание, которое мы ему зададим. Некоторые вещи невозможны в принципе логически. Вот как нельзя создать там круглый квадрат или жаркий холод, или жидкого барана, который летает в заостренном небе. Некоторые словесные описания, они просто ничего не описывают. Знаете, вот как вот спрашивают, может ли Бог создать камень, который не может поднять? Нет, не может, потому что камень, который не может поднять всемогущий, это противоречие в определениях. Такое не может быть, просто потому что эти слова ничего не описывают. И вот всемогущество Бога, оно не означает, что Бог может творить абсурдные вещи, логически противоречивые, и оно не означает, что Бог будет творить что-то, что разрушит его мир и его повествование, именно потому что Бог любит этот мир. Вот некоторые вещи Бог не сделает, потому что они в итоге разрушили бы его мир и разрушили бы его замысел об этом мире. Нам иногда хочется, чтобы Бог это все сделал, вот как мы хотим, и сделать немедленно. Но это невозможно сделать, потому что это разрушило бы вот мир, который Бог создал. То есть, с одной стороны, он всемогущий, как писатель всемогущий в пространстве романа. С другой стороны, некоторые действия внутри этого романа, они бы этот роман разрушили. И поэтому точно так же некоторые вещи разрушили бы мироздание, поэтому Бог их не делает. В этом отношении его возможности ограничены. Но ограничены его собственной доброй волей создать мир, в котором есть существа, обладающие свободной волей. Дима, почему некогда сотворившееся сущее ныне ограничивается распусканием вербочек в церквях и зажжением свечек в Иерусалиме? Возможно, вы имеете в виду некие знаки, которые Бог подает верным. Бог продолжает активнейшим образом присутствовать в мире действует Божий промысел. Бог направляет все события к тем целям, которые он предначертал. Поэтому ни в коем случае нельзя сказать, что Бог не вмешивается или не участвует в жизни мира. Бог участвует повседневно. И одно из самых важных, наверное, самое важное вообще, для чего все сделано, Бог обращает людей к себе, Бог возрождает их к новой жизни, Бог делает их своими чадами. Самое важное, что Бог делает в этом мире, это Он спасает людей. Бог приводит людей к общению с собою, Бог делает их своими чадами, Бог приуготовляет их к вечной жизни. Это самое важное вообще, что есть, что Бог делает в этом мире. Поэтому, что касается каких-то знаков, там, знамений, чудес, Бог даст вам все знамения и чудеса, которые нужны. Вот. Если бы нужно было для вашего спасения там, каких-то чудес явить, Бог бы их непременно явил. Но это не нужно. И на самом деле чудеса, они же человека не обращают к вере. Мы читали в Евангелии, как люди, которые чудеса видели, они от Господа отреклись, и они потом хотели его распять. Так. Если Бог более всего любит детей, зачем он убил каждого ребенка в Египте во время исхода евреев? Смерть — это тоже так. Значит, во-первых, к Богу, примитивно к Богу мы не можем говорить «убил», потому что убийца отнимает то, что ему не принадлежит. Бог является подателем жизни. Вот, Бог является единственным подателем жизни. Но представьте себе вот такую аналогию. Вот если я вас выгоняю из квартиры, то я совершаю преступление, если это ваша квартира. Но если это моя квартира, вы в этой квартире находились с моего соизволения, но потом вы в этой квартире устроили лабораторию по производству наркотиков, базу подготовки террористов там, и много чего еще, что меня глубоко огорчает, и я вас, наконец, выгнал, то я, собственно, в своем праве. Это моя квартира, я вас пускал в нее пожить, вы вот стали вести себя недопустимым образом, в конце концов, я вас выгнал. Но это вопрос того, чья собственная квартира. И вот отношение к тому, что Бог отзывает свой дар жизни, это, ну, а чья это жизнь? Это Бог дал этот дар жизни. Любой из нас, если он кого-то лишит жизни, он будет убийца, потому что он отнимает то, что не принадлежит ему. Бог, когда отзывает назад свой дар жизни, он отзывает назад то, что он дал. И это показывает, что все, это вот смысл повествования об исходе, что все как силы природы, так и человеческая жизнь принадлежит Богу. Как египтяне верили, что все это принадлежит их богам, что это все их боги дают, и Бог показывает, что нет, это не так. Ну и второе, что нужно сказать в этом случае, это то, что с точки зрения Священного Писания человеческая жизнь, она не заканчивается со смертью. То есть для нас смерть — это, ну, худший из зол, ну, умер, у человека больше ничего нет, он всего лишился, чего мог лишиться. На самом деле, конечно же, это не так. И человек создан для вечной жизни, и его физическая смерть — это, ну, просто один из этапов его существования. И когда человеку лучше эту жизнь покинуть, Бог, конечно, знает. Собственно, любая смерть человека находится внутри Божьего промысла. Религия существует для тех, кто не может вести себя по-человечески без запугивания адом. Вы согласны? Ну, это чепуха, конечно, потому что, ну что, я вот адом себя постоянно запугиваю. Христианская вера, она не предполагает, что человек постоянно живет в страхе ада. Что ад реален, там, знаете, есть пропасть, до нее можно дойти, в нее можно свалиться. Но это не значит, что ты живешь постоянно, ходишь по краю пропасти и думаешь, о, какая ужасная пропасть. Нет, ты понял, что там пропасть, что нужно оттуда уйти. Ты оттуда ушел. И ты не живешь в страхе, как нам говорит апостол Павел. Мы не приняли духа, но духа усыновления, которым мы взываем «Авва, Отче». То То есть христианская жизнь – это не жизнь в страхе. Христос говорит, если вы меня любите, соблюдите мои заповеди. Христианская жизнь, она проявляется в хранении Божьих заповедей. Она не проявляется там в страхе, в ужасе. Можно испугаться, в принципе, это иногда бывает полезно. Но христианская жизнь – это не жизнь в постоянном страхе, вот никоим образом. И мотивация для христианского поведения, для хранения заповедей – это любовь, это почтение, это благодарность по отношению к Богу. Но это нельзя сказать, чтобы страх. Страх, ну вот, на начальном этапе обращения там это можно. Когда человек понял, что вот он едет в пропасть. Но когда он уже оттуда ушел, то он не живет в страхе. Когда там чуть не погиб, но не погиб уже. Вот теперь, значит, теперь уже живи спокойно в мире и радуйся своему избавлению. Ну, время мое уже подходит к концу. И, конечно же, в это напряженное время давайте мы все будем терпеть друг друга и молиться о мире и об избавлении всех людей. А пока я должен уже прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».